Доброе утро, друзья. К нам присоединился Шот Олегович Гаргадзе, адвокат и председатель Общественной палаты Подмосковья. Шота, здравствуй.
Доброе утро. Сегодня я хочу подвести юридические итоги года, но я не хочу рассказывать о всех громких делах, которые на слуху у многих. Я хочу рассказать о громких разоблачениях и громких делах, которые касались тех, кто, в принципе, у людей ассоциируется с правоохранительной системой. Ведь самое страшное, когда вредит здоровью врач, призванный лечить, правильно? Когда судья, прокурор, адвокат, то есть следователь, непосредственные участники восстановления социальной справедливости путем разрешения судебных споров и защиты прав граждан, вдруг оказываются сами на скамье подсудимых, это, конечно, всегда вызывает какую-то особую реакцию у общества. Есть среди этих ситуаций подобных курьезные случаи, есть которые вызывают смех, есть которые вызывают возмущение и удивление. Вот, например, вряд ли у кого-то здравомыслящего будет улыбка на лице или смех при воспоминании о миллиардах, которые были найдены у следователя Захарченко, да? То есть здесь, конечно же, возмущение. Но есть и забавные достаточно случаи, когда ты смотришь на то, из-за чего человек оказался за решеткой, притом человек с особым статусом. Я напомню, что адвокат, прокурор, судья имеют особый правовой статус. Против них уголовные дела возбуждаются по определенной схеме. Это не все просто. Особенно это касается судей. Ну так вот, первый случай, о котором хотел бы рассказать, это ж насколько надо все-таки иногда в профессии быть смекалистым человеком, да? У нас, как большинству радиослушателей известно, иски всегда предъявляются по месту жительства ответчика. Такое общее правило подсудности. И некий адвокат, точнее уже экс-адвокат, его звали Евгений Глазков, он советовал, когда брался за дела, советовал регистрироваться временно в других городах. А именно он указывал, в каком городе лучше всего зарегистрироваться. То есть человек менял место жительства, регистрировался в другом городе, который указывал экс-адвокат. После этого, соответственно, заявлялось ходатайство этим адвокатам о переносе дела слушания в тот город, в котором люди зарегистрировались. Потому что, как я уже объяснил, по правилам подсудности дело подлежит рассмотрению по месту жительства ответчика. Соответственно, адвокат советовал ответчику зарегистрироваться в другом городе, потом приходил в суд, заявлял ходатайство о переводе этого дела в другой город. Дальше, что самое интересное, никогда не поверишь, как они работали. А начальником филиала Почты России был родной брат этого адвоката. Дело и заявление пересылалось по почте в тот город, в котором по совету адвоката был зарегистрирован его клиент. Руководитель филиала Почты России перехватывал это дело и терял его.
О, боже мой, я думаю, как же эта схема работала, как заморочить, причем тут Почта России.
Ты понимаешь, да?
Это потрясающе.
То есть это был такой семейный подряд двух братьев, одного адвоката и одного руководителя филиала Почты России. Адвокат не заморачивался насчет того, чтобы учить законы, он не заморачивался совершенно насчет того, чтобы готовиться к материалам, изучать материалы дела, готовиться к процессу. Он просто говорил своим клиентам: ты регистрируешься временно в другом городе, дело уходит туда, брат перехватывает, заявление теряется, документы нужные теряются, и дела нет.
Потрясающе просто. Ну это гениально.
Нет, ну это гениально, ты, наверное, в кавычках, да? То есть вот как рекомендация это, конечно же, не пойдет, но как забавный такой пример извращенности человеческого разума, когда из-за жадности и желания заработать...
Слушай, что только люди не придумывают? Я просто шокирована. А как это вскрылось?
Слушай, ну, видимо, просто в какой-то момент они уже перешли с качества на количество,
грани, да?
Понимаешь, да, и уже, видимо, слишком много материалов стало теряться именно в этом отделении почты, это привлекло внимание правоохранительных органов. Но в итоге получилось так, что адвокат получил 2 года общего режима, его брат, что удивительно, получил на полгода больше.
Вот это уже несправедливо.
Да, и штраф 800 тысяч рублей. Правда, Верховный суд Татарстана, рассмотрев апелляционную жалобу гособвинения, точнее, апелляционное представление, увеличил срок заключения, назначив адвокату до 3,5 лет лишения свободы, до 3 лет, прошу прощения, а его брату до 3,5 лет.
Что это, они подали апелляцию и им влепили еще больше?
Прокуратура была недовольна, но я думаю, что они тоже подавали апелляцию. Вот такие дела. Что касается курьезных историй, вот меня, например, поразило, удивило. Я не знаю, конечно, всех обстоятельств этого дела, но то, что было совершенно недавно, вынесен приговор адвокату. Вынесем приговор адвокату за то, что он слишком настойчиво убеждал судью в невиновности своего подзащитного. Как тебе это нравится?
Слишком настойчиво убеждал судью в невиновности
своего подзащитного, то есть своего клиента.
А это как, я прошу прощения.
А вот так. Почему-то следствие сочло, что здесь имеет место воспрепятствование правосудию, и адвокат проявил излишнюю ретивость, доказывая судье невиновность своего подзащитного. При этом обрати внимание, что удивительно, речь идет не о взятке, речь не идет о подкупе, о шантаже судьи. Речь идет о том, что адвокат просто приходил накануне рассмотрения дела и объяснял все минусы следствия, объяснял, что человек невиновен и привлекать его к ответственности нельзя. При этом он не предлагал судье деньги за неправосудное решение. Он не пытался оказывать какое-то давление.
Ну, то есть он добросовестно выполнял свою работу.
Но ты знаешь, вот надо видеть все материалы дела. То, что находится в СМИ все-таки, да, я, например, могу сделать вывод, что он добросовестно исполнял свою работу. Но это нормально, если ты понимаешь, что судья будет рассматривать дело, и ты, может быть, все-таки немного он процессуально не соблюдал все вот эти тонкости, что именно в судебном заседании заявлять и так далее. Но факт остается фактом, что человек приносил, на его взгляд, неоспоримые доказательства невиновности клиента, а за это получил уголовное наказание.
Слушай, а уголовно это почему?
Воспрепятствование осуществлению правосудия. Это есть такая статья Уголовного кодекса, и здесь следствие... Кстати, это был Биробиджанский районный суд. Поэтому, да, это часть третья статьи 294. Воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения. То есть представь себе, насколько это опасная такая статья, если ты... Из-за простого диалога с судьей можешь оказаться подсудимым сам. Его задержали, его не просто там на какой-то... Его доставили в изолятор, он там провел несколько дней, потом оспорил. Но удивительно, что вот такие примеры, они говорят о том, знаешь, говорю это с улыбкой, но насколько опасна профессия юриста, потому что... Ладно, ты хранишь без всяких задних мыслей, а просто для того, чтобы не испортились несколько миллиардов долларов или евро или рублей у себя дома, работая честным, порядочным следователем, да? Другой вопрос...
Конечно, уже странные люди докопались вообще до человека.
Да слушай, человек же не тратил их, он же не шиковал, он же...
Конечно.
Он жил по средствам.
Спокойный образ жизни, да,
он жил по средствам. Хранить ведь не запрещалось. Понимаешь? Человек хранил миллиарды.
Подход,
вот
да.
Если бы он на эти миллиарды жил, на свои какие-то там нетрудовые доходы, тратил бы их, это одно. Можно было подумать, что его доходы не соответствуют расходам. Но наказывать человека просто за хранение... Ну, как это кровавый режим такой, очень жестоко,
знаешь. Не наркотики же все-таки, да, хранил, не оружие.
Ну, да.
Бумагу, в общем.
Ну, бумагу, да.
Вот если так посмотреть-то.
Вот такие истории бывают. Но... Что касается адвокатов, ладно, еще можно понять, когда судьи начинают нарушать закон, притом нарушают закон настолько очевидно, что диву даешься, здесь уже, конечно, возникают вопросы. Когда человек идет работать судьей, когда он примеряет на себя мантию, благодаря которой у людей не должно быть никаких сомнений в объективности и в беспристрастности, но в итоге этот человек оказывается не оборотнем в погонах, а оборотнем в мантии, то здесь уже диву даешься. Вот представь себе, еще раз проведем такую параллель. Представь себе ситуацию, что ты приходишь к врачу лечиться, а он убийца. Вот.
Честно говоря, не очень хочется представлять.
Ну, а вот ты представь, допустим, что ты приходишь к хирургу, а он маньяк, который получает удовольствие от того, что расчленяет своих пациентов. Может быть такой случай гипотетически 1 на миллион, да?
Ну, может, конечно.
А ну-ка представь статистику, что таких 25%. А почему мы удивляемся, когда подобная статистика нас даже не трогает, когда она касается судейского корпуса? Ведь это то же самое. Ты приходишь к судье за справедливостью, а вдруг судья оказывается взяточником. Взяточником, коррупционером. Ты к кому тогда приходишь за справедливостью? Ты какую справедливость хочешь получить, когда на тебя смотрит человек, сидящий в мантии, и у него просто в глазах светится объявление «Свободная касса». А какой вообще справедливости? Кому идти тогда? Возвращаться в 90-е, когда за решением проблем ходили к браткам? Совсем не хочется, и делать этого ни в коем случае нельзя. Поэтому я считаю, что судейский корпус должен быть не просто под пристальным вниманием, увеличительным стеклом, под лупой должны исследовать каждое дело, когда есть хотя бы малейший намек на коррупционную составляющую. Я тебе небольшой пример приведу. Без имен, без названия региона и без озвучивания конкретного дела. Но скажи, пожалуйста, будет ли у тебя доверие к следующему судье? Спор о земле. Судья является родственником заместителя либо председателя законодательного собрания края, у кого прямой интерес по той самой земле, из-за которой идет спор. Вот как тебе это нравится?
Нормальная диспозиция.
Вот может этот судья быть объективным, беспристрастным? Имеет ли он юридическое и моральное право рассматривать дело?
Может, но зачем?
Ну, по-моему, очевидно все. То есть тогда, знаешь, хочется прийти и сказать, ну, ваша честь в кавычках, а может не будете тратить время? Мы же все понимаем, какое решение вы намерены будете принять, если вы хотите потом продолжать родственные отношения с высокопоставленным депутатом законодательного собрания региона. Ну, понятно же. Все же всем очевидно. Вопросов-то никаких нет. Или когда ты приходишь совершенно официально к председателю одного из краевых судов, потому что тебя пригласили для того, чтобы ты озвучил позицию, и после конструктивного диалога с замечательным профессионалом, с председателем суда, вдруг тебя в коридоре встречает его зам, который истерично доказывает, что вы во всем не правы, что вообще ни в коем случае нельзя пытаться защищать свои интересы, в том числе придавая гласности отдельные коррупционные составляющие истории, что вообще замолчите, и почему вы все там меня порочите и полоскаете в СМИ, истерит в коридоре, рассказывает о том, что все вокруг негодяи и мерзавцы, кроме нее, она единственная святая в этом суде, и еще требует удалить информацию, которую, кстати, никто в интернете не размещал. Ну, каково это? Это разве не давление на сторону? Вообще, какое имеет право судья повышать голос? Много раз мы об этом говорили, с Владимиром говорили в эфире. Помнишь историю, когда мы защищали женщину, у которой просто наглым образом отняли квартиру?
Конечно.
Ты помнишь, один из судей Московского областного суда, какие хамские высказывания позволила себе в отношении этой женщины?
Ну, это была женщина, по-моему, да, судья?
Да, это была женщина-судья. Насколько мне известно, это не единственный случай подобного поведения. И уже вопрос, по сути-то, встает о том, чтобы ее привлекать к дисциплинарной ответственности.
А дисциплинарная ответственность, это вообще как-то страшно? Звучит достаточно, не знаю, вегетариански.
Но знаешь, вот если тебя лишат статуса судьи, а ты успел за свою работу наворовать столько, что хватит и правнукам, то, наверное, это не особо и страшно. Вопрос в другом, что когда мы придем к необходимости возбуждения уголовных дел в отношении судей за то, что они выносили неправосудные решения, и когда эти уголовные дела будут повсеместно возбуждаться и пересматриваться все дела, которые были вынесены этим судьей, то тогда можно будет говорить в принципе о восстановлении социальной справедливости.
А такая практика вообще где-нибудь существует в мире?
Но во многих странах эта практика существует. Иногда, редко, подобная практика применяется и в нашей стране, ну, когда уже совсем просто человек. Вот, например, элементарно, бывший судья арбитражного суда Краснодарского края. Человек в 2012 году, зовут его Сергей Русов, рассматривал иск администрации города Сочи, которая требовала от стройфирмы неустойку в 900 миллионов рублей. Судья заверил главного юриста компании, что за 20 миллионов примет ее сторону в споре.
Что? Нравится?
И когда сторона согласилась, но при этом заявила о предложении в Следственное управление Следственного комитета России, то этот судья, а теперь внимание, не стесняясь ничего, получал эти два транша где, как ты думаешь?
Я даже боюсь.
В своем кабинете. В своем кабинете, где и был задержан сотрудниками управления Федеральной службы безопасности.
Потому что, ну, то есть это вообще человек, ну, не было у него никакого страха, все нормально.
Она, это называется потеря чувства реальности. Это называется полное ощущение своей безнаказанности, вседозволенности и убежденность в том, что никто никогда не тронет. И я хочу выразить в подобной ситуации свое огромнейшее уважение и сотрудникам ФСБ России, и сотрудникам Следственного комитета, которые, несмотря на попытку оказать на них давление, вот таких судей вытаскивают из благородного судейского сообщества и отправляют, благодаря в последующей доказательной базе и приговору суда, отправляют за решетку. Этот судья Краснодарского арбитражного суда получил 10 лет строгого режима.
Серьезно.
Вот, может быть, его пример остудит горячие головы председателей, заместителей, тех, которые все-таки иногда, иногда забывают о том великом предназначении, которое у них есть, восстанавливать социальную справедливость.
А его пример, он каким-то образом может стать широко известен судейскому сообществу?
Аня, мне кажется,
как
что...
Как это устроено? Там из уст в уста передаются слухи или что? Ну, то, что вот ты рассказываешь, например, я слышу об этом впервые.
Да я понимаю, но и мы с тобой не находимся в судейском корпусе. Я так думаю, что все-таки краснодарское судебное сообщество, когда речь шла об этом экс-суде Краснодарского края, арбитражного суда, прекрасно знает об этой истории. Но, Аня, я скажу сейчас достаточно жесткую вещь. Не знаю, согласишься ты со мной или поспоришь. Ведь у нас у всех умирает достаточно большое количество знакомых, иногда, к сожалению, родственников, да и просто людей, о которых мы слышали. Вокруг умирает очень много людей, это так?
Да.
Но мы же до сих пор внутри убеждены, что это все касается не нас, а тех, кто вокруг.
Согласна.
Ведь у нас нет внутреннего ощущения смертности нас самих. Нам всегда кажется, что смерть — это то, что бывает,
ну,
с другими, но не с нами.
Либо это должно произойти что-то очень близкое и родное, не дай бог.
Да,
хочется вслух,
да, конечно.
Когда
становится...
человек начнет нам пересматривать серьезно.
Безусловно, больно, грустно, но давай согласимся с тем, что мы сделаем все для того, чтобы побыстрее эта память в нас была убита.
Конечно, да.
Не память,
но
по родному человеку,
устроена,
а память о смерти.
Потому что человек должен жить, это, в принципе, нормальная история, наверное.
А вот теперь проводи параллель. Это то же самое происходит с судьями, то же самое происходит с прокурорами.
Доступно поясним.
Конечно, которые берут взятку. Вот посадили, а все остальные убеждены, что этого с ними никогда не случится. Что это может быть с кем угодно, но только не с ними.
Слушай, ты вот рассказываешь, и я вспоминаю историю одной своей знакомой, которая там некоторое время состояла в отношениях со следователем. Так вот, какие там были мысли? Видимо, он работал в такой атмосфере, где вот случаи, о которых ты рассказываешь, происходили с достаточной регулярностью. И там цифры были такие существенные.
Угу.
И вот самое главное, голубая мечта. Даже
да.
Нет, в наше время голубая мечта, говорить не совсем безопасно, так скажем. Большая мечта этого человека состояла в том, чтобы в один момент взять как следует, ну и потом распрощаться со своей работой и уехать и куда-нибудь там жить безбедно, долго и счастливо. Человек прекрасно понимал, что очень опасно. что может сесть, и сесть надолго. Дрожали, условно говоря, руки. Постоянный какой-то там мандраж существовал. Но, тем не менее, от мысли человек не отказывался. Ну, потому что очень брежело это счастье хрустальное.
Не, ну ты посмотри на губернаторов, которые сейчас находятся за решеткой. Взяли одного, взяли второго. Такое ощущение, что сигналов не чувствуют.
Потому что страшно, но очень хочется.
Ты понимаешь, не останавливаются.
Страшно, конечно, но очень хочется.
Ты знаешь, есть такой один анекдот, когда приходит в бар проверяющий, просит налить 50 грамм того или иного напитка, а бармен легким движением руки наливает в стакан, подает ему, тот вытаскивает мерный стаканчик, переливает, смотрит, не хватает 10 грамм, выписывает штраф, бармен тут же этот штраф оплачивает, и проверяющий уходит. На следующий день этот же проверяющий в этом же пальто приходит, садится за эту же барную стойку к этому же бармену и заказывает 50 грамм напитка. И бармен ему также легким движением руки наливает и подает. Тот переливает в мерный стаканчик, видит, опять не хватает 10 грамм, и опять его штрафуют. И так 5 раз подряд. На 6-й раз проверяющий не выдержал и сказал: «Слушайте, вы ведь не можете не узнавать меня. Я каждый день, уже почти неделю прихожу сюда, прошу налить мне 50 грамм. Вы наливаете на 10 грамм меньше и получаете в итоге штраф. Зачем вы это делаете?» Бармен, протирая на свет стаканчик, сказал: «Видите ли, мне проще вам каждый день платить штраф, чем из-за вас руку сбивать».
Класс. А это что, анекдот или были что-то?
Нет, это анекдот, но глядя на наших чиновников, ты понимаешь, что это в принципе
быль. Ты задаешься вопросом, да, конечно. Были или нет. Шота Гаргадзе, с нами сейчас новости, продолжим через несколько минут. Мы продолжаем беседу, с нами Шота Гаргадзе, адвокат и председатель Общественной палаты Подмосковья. Пишут люди: ранее судимая московский адвокат Оксана Никитина, у которой мать федеральная судья, брат сотрудник СК, отец пристав, собрала с доверителей около 100 миллионов рублей и скрылась. Дело в СК по ЗАУ Москвы.
Не к брату попала случайно на расследование?
Не уточняется.
Угу.
Пишут: помогите уберечь людей от адвоката-оборотня. Ну вот вы слышали. Тут прислали контакты, номер телефона.
В любом случае, вся информация подобного рода должна проверяться, потому что мы не можем исключать, что это какой-нибудь обиженный клиент просто пытается таким образом опорочить. Но если рассказанная правда, то мне кажется, что не просто должна уголовную ответственность понести эта судья, но и следует ставить вопрос о том, все-таки на своем ли месте ее ближайшие родственники находятся.
Ну, в любом случае, согласна, да, должно быть проверено, утверждать ничего не можем, но прислали нам сообщение с телефоном, с именем.
Ну, а как тебе нравится, например, история судьи Сергея Москаленко, это город Омск? С 10 по 15 год он рассматривал дело достаточно резонансное, и где предприниматель перевел 103 миллиона рублей, полученные от дольщиков, на баланс подконтрольных ему структур и легализовал. Судья получил от этого так называемого клиента, да, взятку наличными на сумму более 8 миллионов рублей. И таким образом подсудимый получил возврат дела прокурору и дальнейшее оправдание в суде за 8 миллионов рублей. То есть, по сути, за почти 10% от суммы, за десятину, судья, пожалуйста, вынес оправдательный приговор. А месяц спустя на него было, в октябре 2015 года, он стал жертвой заказного убийства, я имею в виду этого человека, и судья Москаленко прекратил это дело. Вот, пожалуйста.
Ну, ты рассказываешь, и, честно говоря, руки, конечно, опускаются.
Ну, понимаешь, можно опускать руки, просто надо понимать, что рано или поздно судья – это тот человек, с которым нам, может, придется столкнуться. И, по-моему, надо обличать всех недобросовестных, надо выводить их на чистую воду. Потому что в истории, когда судьи занимают не свое место – пусть их меньше, чем чиновников вороватых. Я никоим образом не говорю о том, что адвокаты идеальны. Я начал вообще с адвокатов, да? Но просто если адвокаты — это те, которые представляют интересы одной стороны, то нужно помнить о том, что судья — это тот независимый арбитр, который должен быть над схваткой, который должен выносить справедливое законное решение. Но когда судья сам становится вором, преступником, уголовником, то вот здесь возникают вопросы. И очень большие вопросы. Вот, пожалуйста, 20 декабря Тверской суд столицы вынес приговор судье Конституционного суда, Татарстана, Рашиду Гафиатуллину, который на момент возбуждения против него уголовного дела работал служителем Фемиды чуть больше года. Следствие установило, что с 2011 по 2012 год этот судья, занимавший пост главы правового управления правительства Татарстана, вместе с двумя жителями Казани похитил больше 13 миллионов рублей у местного застройщика. Нравится? Судья Конституционного суда региона. А вот дело Мартыновой, о котором я рассказывал многое, бывший судья арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова в августе стала фигуранткой уголовного дела о махинациях с землей. Как ты думаешь, кого?
Кого?
Надежды Цапок, матери лидера организованной преступной группировки в станице Кущевская Краснодарского края. Та самая станица Кущевская и тот самый край, который у всех на слуху.
Ну, мы очень хорошо помним. Люди вообще... Деньги не пахнут, ни перед чем не останавливаются.
Полгода, Аня, добивались права возбудить против нее уголовное дело. Полгода. В итоге уголовное дело возбудили. И что ты думаешь? Теперь встает вопрос, арестовывать ее или нет. Потому что боимся все, кто в этом деле так или иначе участвует, что еще полгода придется получать разрешение на ее арест. Хотя, на мой субъективный взгляд, никакого разрешения на ее арест не требуется. Потому что она уже является не судьей, статуса лишена, является обычной обычной обвиняемой, подозреваемой в обычном уголовном деле. Вот он тебе правовой статус, понимаешь? А следователи всегда к подобным категориям дел и к подобным персонажам относятся с особым вниманием, потому что правовой статус судьи не позволяет просто так возбудить дело. Для этого необходимо получить соответствующее разрешение и так далее. Но после того, как дело возбуждено, следователь должен использовать весь инструментарий предварительного расследования для того, чтобы выявить все эпизоды совершенных преступлений, всех соучастников и привлечь экс-судью к уголовной ответственности. Мартынова до сих пор находится не за решеткой, спокойно ходит, ездит своими ножками, хотя обвиняется в совершении достаточно серьезного преступления.
Уж так слушаешь, что там происходит, вот Кущевская и все, что рядом, кажется, что бедные люди, как они там выживают в этом Мордоре вообще?
Ань, происходят страшные вещи, притом они происходят в каждом регионе нашей страны, Краснодарский край совсем не исключение, просто к Краснодарскому краю приковано внимание, потому что там очень плодородная земля. А земля всегда является объектом притязания и рейдеров, и недобросовестных чиновников. Поэтому вот такое внимание. Ну, а давай вспомним, немного переместимся от истории с судьями и вспомним те громкие скандалы, которые были со следователями в 2016 году. Но, на мой взгляд, одно из самых громких дел – это разоблачение тех, кто прикрывал вора в законе в Следственном комитете. Это же достаточно высокие чины были. Ты помнишь, да, когда летом разразился громкий скандал с участием высокопоставленных чиновников Следственного комитета, когда сотрудники ФСБ задержали замначальника столичного главка Следственного комитета, генерала, не просто так, генерала, и главу управления собственной безопасности ведомства, его зама. Лефортовский суд их всех заключил под стражу. Мы помним это громкое дело, когда они, по мнению следствия, получили 1 миллион долларов от приближенных криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за выход из СИЗО его подельника по прозвищу Итальянец. 1 миллион долларов, Аня. 1 миллион долларов. Еще вопросы какие-то возникают? У кого-то еще есть удивление, почему вдруг людей привлекают к уголовной ответственности за преступления, которые они не совершали? Почему вдруг уголовной ответственности избегают очевидные бандиты, воры, преступники и мерзавцы, которые должны сидеть за решеткой? Да потому что до тех пор, пока генеральские погоны может носить человек, получающий взятку в размере 1 миллиона долларов, порядка не будет в этой сфере. Он же каким-то образом до генерала дорос. Знаешь, в чем его разница была, когда он был майором, полковником и потом стал генералом? Да мне кажется, в количестве налей, которые он брал.
Да. С трудом можно представить, что с человеком метаморфоза случилась только тогда, когда он достиг именно этого звания и этой должности.
Я бы даже сказал, исключено. Если хорошо покопаться, можно найти огромное количество эпизодов.
С нами Шота Гаргадзе в этом часе. Мы сейчас прервемся на паузу небольшую, на 1,5 минуты. 553-300, пишите. Доброе утро, мы продолжаем. С нами Шота Гаргадзе в этом часе. Подводим своеобразные такие итоги года.
Но знаете, что я хочу сказать? Конечно, наверное, надо говорить о позитивном. Конечно, безусловно, есть огромное количество примеров справедливых судебных решений. Но я все-таки сторонник того, чтобы вот вскрывать те язвы, которые портят общую картину. На мой взгляд, непременно, обязательно нужно говорить о тех, кто в судейских мантиях, кто в погонах следователей, прокуроров, кто в статусе адвоката и других людей, обладающих особым правовым статусом, нарушают закон. Потому что только таким образом мы сможем эту болезнь излечить. Я вот в начале сегодняшнего эфира говорил по поводу судьи, которой предстоит рассматривать дело, так вот, чтобы уже конкретизировать и быть точным, да, это один из регионов нашей страны, в свое время, безусловно, все фамилии будут озвучены, дело будет рассматривать дочь заместителя председателя законодательного собрания, правой руки председателя, у которого земельный интерес по тому делу, которое она будет рассматривать.
Невозможно.
Ну, как тебе это нравится?
Мне это очень не нравится.
Я думаю, что это очень не понравится еще и всем справедливым людям, которые могут узнать и фамилии этих фигурантов, если все-таки люди не образумятся и не будут прекращать считать, что страна их, и что они вольны здесь делать все, что угодно, наплевав на закон, наплевав на справедливость и не принимая во внимание уже неоднократные призывы федерального центра соблюдать закон. Вот просто, игнорируя полностью федеральный центр, думая, что они у себя цари, что им президент не указ, и могут жить они так, как хотят.
А возмездие, оно всегда наступает что-то?
Анечка, рано или поздно, да. Вопрос заключается в том, сколько судеб еще успеет недобросовестный судья испоганить, прежде чем наступит это возмездие. Сегодня много мы говорим о врачах, но опять-таки врач, который, о котором я рассказывал в одном из эфиров, помнишь, пластический хирург Магомедов, который сейчас находится в международном розыске? Ведь если бы раньше выявили, что у него не было, по сути, диплома, он не мог иметь квалификацию врача, да, у него все документы были поддельны.
Да.
Ну, наверное, было бы тогда меньше смертей на его операционном столе. Но он был одним из рекордсменов по количеству погибших на его операционном столе.
Это вообще
жуть просто. Ты понимаешь, какие кровавые деньги он делал?
И человека ничего не смущало и не останавливало при этом.
Нет, нет, нет. Я говорю, что в какой-то...
Явно с психикой что-то не в порядке. То есть я не верю, что здоровый человек способен вообще на такое.
Но мне очень не хочется понимать таких людей, потому что если вдруг в какой-то момент я начну таких людей понимать, значит, у меня произошли изменения в психике. Вот то, что нас с тобой это возмущает, удивляет, и мы не можем понять, как вообще такие деньги можно есть... использовать, покупать на них продукты. Вот очень хорошо, что мы с тобой этого не понимаем. Значит, у нас в голове все нормально. И в сердце, и в душе тоже. А вот в тот момент, когда мы будем с ухмылкой на это смотреть, знаешь, что я хочу сказать? Я вчера в Твиттере разместил один видеоролик. Я не знаю, кем он снят, насколько он соответствует действительности, правдивый это ролик или фейк. Поэтому я в комментарии пояснил, что если это правда, то судья, на мой взгляд, должен быть привлечен к ответственности. И прокурор. Если это неправда, к ответственности должны быть привлечены те, кто этот ролик создали. Там на носилках подсудимого, не смотрела?
Нет.
На носилках подсудимого приставы вносят в клетку, но он не может ходить просто. Они его с носилок перекладывают на скамью подсудимых и клетку запирают.
Кошмар.
Аня, если это правда, должны полететь погоны.
Нет, я просто тут же вспоминаю о немощи там многих, кто попал в СИЗО или под подозрение, как у нас там куча больных, высокопоставленных и состоятельных людей, с которыми нельзя никакие действия совершать, потому что вот они простудились.
Конечно. Да, конечно, конечно. То есть человека на носилках внесли в клетку, это видно на кадрах, его перегрузили лежачего на скамью подсудимых, и судья сочла или счел, что да, можно ему участвовать в суде. Ну все, он же в клетку пришел, да, все отлично. А то, что его занесли туда, это, конечно, никого не волновало. Еще раз повторяю, если это фейк, если это постановочное видео, к ответственности должны быть привлечены все, кто это сделал. Потому что это очевидная клевета на российское правосудие. Но если это правда, то к ответственности должны быть привлечены те, кто позволяют таким образом проводить судебное заседание. Аня, я знаешь, почему об этом вспомнил? Меня поразила реакция читателей Твиттера. Мало кто обратил на это внимание. То есть я разместил этот ролик, и я ожидал, что все-таки это вызовет определенный взрыв эмоций. Мы настолько очерствели, Ань, что нас это уже не трогает. Нас настолько перестали волновать подобные ситуации, что мы смотрим на кровь во время там, прямых репортажей, на расчленёнку, мы смотрим на человеческие страдания, и некоторые продолжают при этом жевать попкорн, образно говоря. То есть для нас смерть, страдания, трагедия почему-то начала превращаться в шоу. Это же страшно, это ужасно. Это говорит о том, что какие-то изменения стали происходить внутри нас, и не в головах, а в наших сердцах и душах.
Да, это правда. Но, Шот, есть еще один важный вопрос. Вот когда ты рассказываешь о таких судьях, о таких представителях правоохранительных органов, ты верно заметил об искалеченных судьбах. Вот когда взяли, например, такого судью, есть в практике такая вещь, что пересматриваются дела, по которым он выносил приговор?
К сожалению, нет.
Ведь вполне возможно, что сидят без вины и виноваты.
Ну, конечно. И не вполне, просто вполне возможно, очень часто так и происходит. А у меня к тебе один вопрос. Ты можешь мне, проанализировав, дать ответ? Не как юрист, а вот просто как гражданин, как неравнодушный человек. Скажи, пожалуйста, если судья получил свой статус на основании фальшивого диплома о юридическом образовании. Ну вот обманул государство, предоставил фальшивый диплом и благодаря этому получил там стаж адвоката, а потом уже стаж судьи. Скажи, пожалуйста, вообще хотя бы одно решение, вынесенное этим судьей, имеет право остаться в законной силе или должно быть пересмотрено все, если вдруг вскроется, что диплом был фальшивым?
Однозначно ни одно решение не может устоять.
Я с тобой полностью согласен. Я с тобой полностью согласен. А вопрос этот я задаю совершенно не праздный. Мне очень кажется, что в скором времени будет озвучена очень интересная история о нескольких подобных людях в разных регионах нашей страны, которые использовали поддельные дипломы.
Да уж, Шота, ты сегодня, конечно...
Знаешь, вот подводя
многое
итог,
многое нам
всё-таки...
открыл, да. Таких итогов мы не очень ожидали, но это полезно знать.
Да, подводя итог, я все-таки хочу всем нам пожелать, чтобы в наступающем 2017 году мы сталкивались все больше и больше с честными, порядочными судьями, прокурорами, следователями, которых безусловное большинство в нашей стране, и чтобы последние остатки вот таких негодяев все-таки оказались за решеткой.
Шота Гаргадзе был с нами в этом часе. Спасибо, Шот. Ну и до встречи уже в новом 2017
Спасибо.
Году. Сейчас новости, а после Евгений Янович Сатановский к нам присоединится.